изход 25 глава, если с скинем. Видите, в втором стихе, от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте примещение. У которого будет усердие. Так Павел писал, по-моему, цитирую, отсюда коринфянам, когда они собрали денег за бедных братьев, он сказал, только если усердие есть. То есть, такое понятие, что ты должен дать денег. Нету в Библии. Хотя, конечно, всякие церкви очень любят сказать, что нет, в Библии написано, что должен дать. Нет. Закон в том, что тебе надо принимать от всякого человека, у которого будет усердие. То есть это как-то будет более открыто. Кто хочет, то дадите. И когда читаем о том, что нужно, чтобы строить скинии, там третий, четвертый, золото, серебра, шерсть, голубую, пурпуровую и червленую, весом, козью и так далее. Это откуда? Это, видимо, то, что они брали из египтян. Помните, что тот ночью, когда они вышли из Египта, Бог им сказал, возьмите соседи. И они дали им, уходите. Но наш первенец умер, мы боимся, что мы все будем умереть. Мы знаем, что мы не то сделали с вами, но бери наши деньги, наше золото, наше все. И так тот народ был в пустыне. И когда они жаловали насчет того, что ой, у нас воды нету, у нас хлеба нет, они это сделали. Держа на руках столько богатства, золота и всякие. Когда они вышли из Египта, они думали, охо, у нас миллионов, скажем, долларов золота, ой, столько у меня есть, ой, такой весон, это очень дорого стоит, охо. Это так, как Бог как-то ощутился с ними. А вы что, вы где, в пустыне? У вас даже хлеба нет, у вас даже воды нету, магазинов нету. И что ваше золото? И что ваше серебро? И что ваше весом? Без меня вы умираете там в пустыне. Без даже хлеба, без воды. Да, и вы такие богатые считаете себе, богатые. Всякими это золото, это что это значит? Если магазина нет, если воды нет, если хлеба нет, хорошо, я дам тогда хлеб и воды, ладно? Бог это все-таки сделал, по-моему, чтобы показать им, что это богатство, то, что считается так, как богатство в этом мире, на рамках этого, представлениях этого мира, вообще ничего не значит. Потому что они там очень богатый был по мерам этого мира. Золотом, и серебра, и весом, и так далее. Всякие шикарности были. А даже хлеба и воды нету, если Бог не даст. И это очень сильный момент, чтобы показать вам тоже, что в принципе зачем мы хотим разбогатеть на рамках представлений этого мира. Это вообще зачем? Потому что без самого жизни, который только от Бога, это ни при чем. Ты богат, супер шикарный дом у тебя есть, а здоровья нет. Даже самого жизни нету. Хлеб и воды нету. И что это? Это ни при чем. Итак, я думаю, что Бог разрешал им голодовать немножко. И разрешал им тоже быть чуть без воды, чтобы они поняли об этом. Это не потому, что Бог такой жестокий. Он специально это сделал. Не в том, что Бог нуждался в золото и серебра, и весон, и так далее. Конечно, ему это не нужно. А почему тогда? Он спросил у них, берите из Египта тот ночью, когда вы уходите, берите. Зачем он это сделал? Сейчас мы понимаем, что да, они вышли из Египта полные с таким богатством. Но богатство, это только богатство в рыночном контексте. Что значит золото? Это металл. И все. Что значит серебро? Это металл. И все. А если покупателей нет, то это ничего. Это абсолютно ничего. Если у тебя сам нету воды, нету хлеба, идти в пустыне, то это абсолютно ни при чем. Итак, после того, что Бог им учил об этом, Бог потом сказал, и давайте будем строить скинии для меня. Ну надо. Серебра, золото, весом, всякие ваши богатства. Они поэтому с таким усердием дали Богу. Потому что они поняли, что да, помню, когда мы почти умерли от голода, почти мы почти умерли в пустыне из-за воды нету. Да, я понял, что, что значит это золото. Я не могу кушать золото. Золото это не воды. Хорошо, правильно. Я отдам Богу. Интересно, что это не единственный раз, когда в истории Израиля была какая-то необходимость за золото, за физические предметы для Божьей работы. Когда они строили, перестроили, точнее, перестроили храм, несколько раз то же самое было. Израил принесли горы с этими предметами, вещами, золото и так далее. То есть, каждый раз, когда был необходимости, Израил молодцы, все дали. Все это, серебра, золото, да, они дали. Но, согласно комментарию Божия, в сердце они не были с Богом. То есть, не думайте, что факт того, что человек, допустим, дал бы, допустим, денег или сделал кое-что в физическом плане, не думайте, что это значит, что он поэтому от Бога. Потому что Израил, согласно то, что Бог сам заметил, в сердцах осталось в Египте. Степан сказал, цитирую из Амоса, что они взяли с собой идолов из Египта. Они шли сквозь море не только скинья Божия, но и ковчег Божий и так далее, но тоже с этими идолов из Египта. Но не через море, но они шли через пустыню. Не только с этим ковчегом и с этим скиньем, а тоже скинья других богов тоже. Но как относится к деньгам, золото, да, пожалуйста, они дали все. Думая, вроде, что спасение это тоже то, что мы сможем выбрать в супермаркете и вот, покупать. А, как мы все знаем, спасение ты не покупишь за деньгах. И почему, особо там в Америке, зачем столько людей дают столько денег к этим евангелистам? И здесь в России православие тоже получает столько денег от людей. Почему? Потому что, по-моему, есть такой человеческий инстинкт, что, да, я знаю, что я не совсем тот человек, я знаю, что я грешник, а можно покупать? Да? Уху! Ну, кто не против покупать для себя спасение? Угу. Точно? Обязательно. Дорого стоит вроде, да? Да, очень дорого стоит. Ну, хорошо, столько денег есть. Вот. Итак, это не для нас. И всякий тот акцент, который есть у пятидесятников, евангелистов и у православия, у многих таких группах, о деньгах, это абсолютно неправильно. Могу сказать, что христоглафенство это, ну как вы знаете, я не самый сильно болящий за христоглафенство, но, как христоглафенство, но могу сказать, что отношение к деньгах вообще хорошее, сравнительно, это хорошее. Что такой акцент нету. Честно, нету. Что да. Нет. Абсолютно нет. И это хорошо. Это очень хорошо. У свидетелей тоже, поскольку я заметил, тоже нет такой акцент на деньгах. И это тоже хорошо. Итак, то, что они дали Моисею, то золото, серебра, это понятно, что это они взяли из Египта. Но написано в 5 стихе. Кожи барана красные и кожи синие. И дерево сетим. Наверное, из предположения, что это они нашли по пути в пустыне. То есть, в принципе, все такие богатства, которые мы найдем в этом мире, которые мы брали из Египта, из мира, или мы найдем по пути. Для чего это использовать? Ну, для Бога, для скиния. Вы видите, как они не дали одному человеку, который тогда разбогател, так эти пастыри и так далее, евангелистов, которые стали супербогаты, нет. Они дали в скинье, чтобы строить скинье. Что значит скинье? Скинье это прообразом церковь, экклезии, но у верующих. То есть нам придется тратить наши ресурсов для братьев и сестер. Допустим, столько тратишь, допустим, на сотовый телефон. Это тоже. Это для Бога. Это для Бога. Ну, в смысле, на разговоры с братьями и сестрами. Ездить сюда, это тоже. Но это для Бога. И дальше написано, да, несколько раз насчет сетим. Дерево сетим. Тот дерево сетим, это не дерево, это куст, в принципе, который есть в пустыне. Но очень сложно с этим работать. Представляете, столярную работу с таком, ну, куст, с кустами. Это не такое солидное дерево, это такой куст, это пустыня, там дерев нету. И так очень сложно с этим работать. И это немножко странно придумано, что дерево сетима, и над этим надо, ну, золотом ставить, поставить. Это любой, ну, мастер сказал бы, что это нет. Любой, ну, человек, у кого любая, ну, способность в столярном работе, сказал бы, что это нет, это мерзость это делать. Зачем взять такой, ну, куст? Очень слабый такой, если ты вот слишком сильно трогаешь на этом, это сломается. И что, золото ставить? Ну, нет. Золото туда? Нет. Ни на коем случае. Но это все-таки символ, о как Бог работает с нами. Потому что видимо, что тот сетим является какой-то прообразом нашей плоти. И золото это как вера. И из-за этого они строили ковчег завета. И возле этого ковчега пролился от кровь, который был символ крови Иисуса, окропили там кровью. И там самом слава Господа явился. То есть Бог обитал возле этого ковчега. Значит, что Бог использовал такой слабый материал, очень слабый материал. Когда Бог, конечно, мог придумать, как он хотел. Но он придумал использовать вот именно такое дерево, сетим. Самое сложное, это даже не дерево, куст, в принципе. И он хотел, чтобы они с этим работали. Помните, как написано, что Бог дал Святой Дух, Везавил и тех, которые строили скинию. И это нужно. Нужно на самом деле золотые руки, чтобы взять такой сетим, куст, в принципе, и из этого как-то присоединять, чтобы у вас, ну, как и здесь, допустим, да, кое-что, ну, более солидно, вот, доска, делать доски из этого сетима, кажется, очень сложно. Тем более, наливать это золотом, это на самом деле нужен Дух Божий, чтобы это присутствовать, чтобы это делать. А вот, значит, что Бог умеет использовать наши сложности. Иногда мы говорим, ой, такой человек, ну очень сложный человек. Мы все такие, сложные, так как тут сетим. Очень сложно с этим работать. Делать доска из этих, ну, разных, ну, даже не ветки, но это дерево, понимаете. Вот. И это использовать, когда это такой сухой и сложно с этим работать. Духом Божьим, да, Бог это использовал, наливал золото, сделал все супер шикарно. Хотя никакого мастера на земле, никакой плотник, никакого, ну, столяр принял бы такой заказ. Все сказали бы, да нет, это придуман сумасшедшим человеком. Это не может быть. Неправда, без Духом Божьим не может быть и не будет. Но Бог тогда хочет нам использовать в Его целях для Него. И мы все как-то думаем, да нет, я такой сложный. Ну, если по-честному, смотрим на себе в зеркало, как-то по-честному. Мы все такие сложные, все такие слабые, такие сухие. Но как мне использовать? Ну, правда, мы такие. Но, правда, Бог такое использовал. Итак, 16 стихе. Тот ковчег завета, видимо, является прообразом Иисуса. То есть у него также был такой природа. Он тоже сделан, как сказать, из дерева сетима. Но написано, что внутри этого ковчега, внутри ковчега положили откровение. И под откровение, я понимаю, это говорится о тех два камени, да?
Как?
Скрижали. Спасибо, скрижали. Эти два скрижали, я так понимаю, что это значит, что Слово Божие, Закон Божий был внутри Иисуса. В 20 стихе. И херувимы на оба стороны, это ковчег, и вот здесь это вот получается ковчег, да? Вот. На оба стороны им, этого ковчега был крылья херувимы. Так как херувим как-то смотрели внизу, туда, на этом кровь, который раз в год первосвященник окропил там, на этом крыше. Это все к евреям написано об этом. Давайте посмотрим 1 Петра, 1 главу. 1 Петра, 1 главу, 12 стихе. 1 Петра, 1:12. Потому что здесь, в 20 стихе, написано, будут херувимы с распростёрым вверх крыльями, покрывая крыльями своим крышку, а лицами своим будут друг к другу. К крышке будут лица херувимов. То есть, лица херувимов смотрели внизу, к этому крышу. То есть, смотрели на кровь, который раз в год окропил там. А кто читает, пожалуйста, 1 Петра, 1 глава, 12 стих.
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, послом с небес, во что желают проникнуть ангелы.
Проникнут. Можно на английском немножко легче, но что они желают на этом смотреть, проникнуть, но...
Взглядом посмотреть.
Да, да. Ангел это люди или ангел? Ангел. Ну, просто я думаю, что он имел в виду эти херувим. Где написано, что лица смотрели вот внизу на крышку. И эта крышка является, по-моему, символ вот Иисуса. Ну, кровли Иисуса. Итак, получается тогда, что на самом деле, когда Иисус умер, Он не умер один. Ангелам очень внимательно посмотрели на то, что случилось. Потому что тот кровь является символом, ну, который первый священник раз в год окропил там на крышку. Это является символ крови Иисуса. Это, видимо, к евреям написано столько раз об этом. Итак, когда Иисус сказал, вы не знаете, что я могу приглашать легионов ангелов, мне помочь, он чувствовал, что они все на меня смотрят. Я знаю, я это чувствую, я могу, раз, хоп, и все, они будут. Разве вы это не знаете? И так, это не так, что они как-то смотрели на другом планете или куда по-другому. Нет, они все на него смотрели во время распятия. На самом деле. И он это чувствовал. И это, наверное, какой-то деменции, его искушение, и поэтому его перфектность и совершенство, которые, ну, нам немножко сложно как-то представить, потому что у нас такой возможности нету. Просто позвать вот ангелов, и вот, хоп, и все, решаем вопросы. У него был такой возможность. И они все смотрели так внимательно, особо, на самом конце его страдания. Смотрели туда. И у нас такой возможности нету. А если было бы, то представляете, как это сложно. Иногда мы думаем, ну ладно, у него было в нашей природе, наше искушение, но он, конечно, сильнее. И ну да, Бог его отца, и поэтому как-то легче. В одном плане это да, а в другом плане его искушения были гораздо страшнее, чем у нас есть. У нас такие исключения нету, что я могу позвать легион ангелов, чтобы решить проблемы с этим парнем и с этим сложной тетей. Но мы не сможем это делать. И это поэтому не исключение. 22 стих. И там я буду с вами встречаться, там я буду с вами говорить, я открою себе там, где, возле крышку. И согласно вот к евреям, тот крышку предоставляет Иисусом и его жертвоприношению. И тот кровь, который каждый год первосвященник окропил там на крышку, это говорится, написано к евреям, о кровь Иисуса на кресте. Представляете, каждый год первосвященник бросил бы кровь там на крышку. И только раз в год он пришел туда. И я думаю, что через время, ну столько год, столько лет, ну никто это не чистил. И старый кровь, поднялся. И значит, что там слава Божия явился. Там вот Херувим, вот возле ковчега, ковчег и крышка являются символом Иисуса. Тот кровь, который окропили там на крышку каждый год, является символом его кровь на кресте. Ангелов смотрели внимательно туда, в смысле лица Херувима, смотрели внимательно туда. И Бог сказал, что там я буду открываться. Там я буду с вами встречать. Там я буду с вами говорить. Я думаю, что это говорится о том, что поскольку мы размышляем о распятии Иисуса, и поскольку мы представляем себе там, возле креста, это там, где Бог на самом деле с нами встречает. Это там, где Бог говорит с нами. Это там, где Бог как-то откроется, кто Он на самом деле. Отец, который отдал свой возлюбленный единородный сын для нас. Вот. Итак, опять я скажу, что это не просто вопрос освоить какие-то правила, библейские учения, и тогда считать, что я молодец, я все-таки понимаю, я читаю Библию каждый день, вот я до еды всегда благодарю Богу, и я знаю истину и все. Гораздо больше. Мы сможем встречать с Богом. Он умеет открываться перед нами. Мы сможем с ним встречать. И это чуть по-другому. И просто освоить правильно понимание на теоретическом уровне, на абстрактном уровне. Столько в нашей жизни, мы все, наверное, крутимся с этим, более абстрактно. И потом, через время, мы понимаем, что это дальше не абстрактно. Вау, на самом деле он живой. Иисус живой, он на самом деле воскрес. Я только, наверное, это понял, что Иисус на самом деле существует. Ой, столько лет после моего крещения. Что вау, Он есть, Он живой. Иисус Христос живой. Вау. Каждый имеет, конечно, свое время это понять. И как-то начинать тут отношение с Ним. И все-таки здесь начинается о том, что вот там, где кровь, где слава Господня явился, там Бог сказал, я буду открываться перед вами. И когда Иисус умер, он вроде умер наг, но без одежды. Я об этом уверен. Потому что столько раз читаем, он стыд креста. И этих, которые ему убили, они хотели ему мучить до самого максимального уровня. Они ему ненавидели. Вот это понятно. Сняли от него все одежды, и вроде все так смеялись, но это так и было. Итак, Бог здесь сказал, там я буду, возле крови, на крышку, там я буду себе открывать. И там мы видим на кресте, что на самом деле Бог нас любит. И самое простым в плане мы понимаем, что Он меня очень любит, и я буду вечно жить в Царстве Божьем. Что всякий мой грех и слабости, и ленивости, и дисфункции, это дальше не препятствие между Богом и мною. Это самый простой добрый вест, самый простой Евангелие, добрые, хорошие новости для нас. Это добрый вест, это не куча теологии. Это не куча доктрины, понятия, абстрактности. Это самый простой так, что Он для меня умер и воскрес. И Он придет, и я буду по Его милости жить вечно в Его Царстве. Итак, на самом деле, это важно, преломление хлеба делать, или даже если мы не сможем. И не только преломление делать, но каждый день размышлять о кресте Иисуса. И если из этого библейский лагерь, мы возьмем только одну момент. Я предлагаю это так, чтобы я буду побольше размышлять о распятии Иисуса. Я думаю, мы все сможем согласиться, что да, я в том числе, и что мне надо побольше о Него подумать там на кресте. И давайте возьмем это обещание к самому себе, что я буду побольше о Него думать во время Его распятия. Потому что вот там, возле крышки, где кровь, как сказать, кровь Иисуса в символе, первый священник окропил, там слава Господня явился, и там Бог сказал, я буду с вами встречать. Итак, 28-й. Каждый, ну, час этого скиния сделан, чтобы они могли бы взять с собою кольца были и этих деревянные шесты, да, и чтобы это носить на шею. И это в отличие от понятия религии сегодня, где есть храм, и ты ходишь туда. А, или даже есть экклезия, и ты туда ходишь. А если ты, допустим, на командировку, или ты в больнице, или ты куда-то, ну, едешь, ну, тогда ты свободен. Ты свободен. Тебе не надо туда ходить. Ты не сможешь туда ходить. Ну, ладно. И, скоро всего, людей начинают потерять своих, ну, отношений с Богом. А здесь по-другому. Нет, носите мой столь и всякие скинья туда, куда вы будете. То есть Бог с нами постоянно. И Он постоянно с нами до такой степени, что нам не надо думать, что ой, если я как-то в изоляции, я поэтому в изоляции от Бога. Это нет. Мы с Ним. Это не так, что без экклезии, без общения, тогда я никто, я ни при чем. Да нет, у нас есть вот личные отношения с Богом. И в этом мне очень понравился подход, ну, наши более либеральные христиане. Я думаю, это вполне правильно. Это так. Конечно, это приятно иметь большую экклезию. Это, конечно, приятно иметь, как сказать, храм. Но я это заметил у нас в Риге. Я, ну, первых детей покрестил в Риге в 90-м либо 91-м году. И вот уже 25 лет почти опыта там. И в течение этого 25 лет у нас сейчас на самом деле так как храм, да, у нас большое здание, 400 членов и так далее. Но я думаю, что духовности было побольше. Когда одна бабушка в этом микрорайоне, другой дядя в этом микрорайоне, и такой старый кричи жил в самом центре города, вот, и держал веру, и мы ему мимо, ну, шли каждую неделю, вот, преломление хлеба сделали. То есть духовности, по-моему, не требуется таких больших храмов. Если Бог даст, то это то, что Он хотел делать. Вот, но есть опасности в этом. Но все как бы скучают для этого. А у вас собрание есть? Ой, так хорошо, наши братья говорят. Так хорошо было бы жить в Риге, где у вас храм есть. Ну, в смысле, собрание есть. Ой, как это было бы хорошо. Нет, не обязательно. Не обязательно. Так не думайте. И цели структуры скиния, но потом с этими кольцами и шесть, вот, шесть, чтобы, ну, они могли, ну, ходить. То есть Бог не такой стабильный Бог, который живет, как сказать, в одном месте. И у них в 30 стихе стол был с этим хлебопредложением. Но хлебопредложением, в принципе, значит на еврейском хлеб присутствия. И почему так, что Бог именно хотел показаться Его присутствие через хлеб? Я думаю, потому что это кое-что общего с нашей ситуацией сегодня, что через преломление хлеба мы там видим конечно, там хлеб является символ тела Христова, но это и тоже является символ, по-моему, отсюда, символ присутствия Божия. То постоянство, то постоянное присутствие Божие в моем жизни. Потом в 30 стихе и дальше насчет светильник. Мы знаем из Откровения, что светильник является символ экклезии, в смысле тела Христова. И разные ветки и так далее. Но написано в 36 стихе, что это с телом как чеканный, да, работал. Что это значит?
Как кузнец кует металл, отбивает
жесть,
его, форму
жесть,
делает, отбивает
жесть,
его.
Металл, жесть.
То есть форму меняет его.
И с телом, я понимаю, целый. Да?
Цельный, да, он целый.
Из одного,
разбивали.
Нет, но из одного кусочка, да?
Все эти ветви, они не присоединялись,
да,
они
вот.
Все
хорошо.
Одно.
Это говорится, конечно, о единстве между нами, что мы, наверное, все являемся разных ветки.
Ты говоришь, железо-то больше.
Мы все являемся разные ветки, да, но цельные. Это из одного и то же, материал из одного и то же, вот, ну, система. Итак, мы являемся тогда вот тот единственный, ну, тот святительство в этом мире. И получается тогда, что это только есть из-за чеканной работы, да? То есть из-за столько раз Бог бил, как кузнец. Вот, бил. Чтобы делать человеком час светильника. Когда Иисус сказал, что вы являетесь свет мира, есть предположение, что в иудаизме, хотя это не прямое в Библии, но в иудаизме, они называли светильник в храме или в скинии, они это называли свет мира. Хотя это был свет только для скинии. А если это так или нет, я не знаю, но так я читал. Если так, и когда Иисус сказал, что я свет мира, и вы свет мира, он, конечно, говорил в контексте иудаизма и еврейские народы. Если это так, что они сразу поняли бы, ага, свет мира, ну, это светильник, ну да. Это значило бы, что он имел в виду, что так как бам-бам-бам-бам-бам, это из-за этого. Если Бог как кузнец, и мы являемся тот, ну, материал, из-за этого мы становимся свет. И это так и есть, потому что поскольку мы говорим с людьми, если ты просто так предлагаешь им истину, просто как, ну, академически абстрактную истину, это что? Людей не интересует. А поскольку, допустим, ну, допустим, вот встречаешься с человеком, начинаешь говорить, ну, знаете, что Иисус не существовал до своего рождения. Знаете, что Иисус не сам Бог и Троица, это неправильно. А? Мне неинтересно. А? Это вообще для людей неинтересно. Я говорю с парнем о разводе. Допустим, я не на разводе, но, скажем, у тебя был развод. Да? Вот. И ты с этим парнем говоришь, и да, он тоже, у него тоже был развод. Ох, ох. Вы начинаете говорить, понимаете, друг другу. О-хо. И из-за этого ты начинаешь проповедовать. Вот, вот, прогресс. Но ты являешься свет мира, ты являешься светильник. Из-за того, что как чеканная работа. Чеканная работа.
Ковать, это в другом ковать. Ковач.
Да. Из-за
чеканно работает, когда выбивает металл что-то.
Ну это чеканчик, а так вообще ну,
да. Плоское преобразовывается в духовное.
Да, да.
Отбиваем себя, на свой характер, убиваем,
да.
Гадости, все
то есть, себя. Да. Это из-за всякого этого, что мы являемся, что мы начинаем светить. Интересно, конечно, что им должны делать, чтобы тот светильник постоянно, круглосуточно горел, но светил. И это в одном плане говорится о нашем постоянстве в жизни на индивидуальном уровне. Но я думаю, что это говорится вообще о теле Христова вообще. Что когда ты спишь, когда ты слаб, когда я скрываю мой свет, когда ты скрываешь твой свет, Ладно, он будет светить, она будет светить. То есть между нами, всякие нашими слабости и так далее. Свет Божий, свидетельство Божие постоянно вот, горит перед людьми на этом мире. Я думаю тоже, что если на самом деле светильник является прообразом тела Христова и является прообразом свидетельства Божия в темноте этого мира, и согласно тому, что тот светильник постоянно горел, наверное, это значит, что всегда у Бога были свои представители, свои свидетели на этом мире. У христофяне, у свидетелей, у них оба, и у адвентистов тоже, у них все есть такой немножко слабости в том, что они предполагают, что до 19 века, в принципе, у Бога не было не очень много активности. До того, что Бруклин там стоял, и 144 тысячи, и ба-ба-ба. Но когда свидетели Иеговы и Старовая башня не существовали, какое у Бога было свидетельство? И у них не очень убедительный ответ к этому. У консервативных христиан то же самое. До Джон Томаса, а что? Свет не было? Нет. Был, конечно. Потому что светильник, это было намерение Божие, чтобы светильник постоянно горел. И постоянно вот, светил в темноте. И всегда Бог не оставил себе, написано в Библии, Бог не оставил себе без свидетельства. Всегда. Где? Как? С кем? Бог имел свое свидетельство на этом мире. Итак, не думайте, что вообще-то только наши деноминации, как движение, и что это является единственным светом, и до того, что это случилось, вообще весь мир в темноте. Это примитивно. Разве почти 2000 лет Бог остался без свидетельства? Светильник постоянно светил. Ладно. Что вы думаете?
Это вопрос. Просто светильник светил. Это 50 свидетелей или...
Да нет. Знаешь, не было. Не было этих движений вообще. До начала этих движений.
Католики просто одни были. Там,
были, социальные были. Квадратные были. И паник, и там тьма вся была. Просто каждый поп на свой приход.
Отдельные личности были, может быть, которых мы не знаем.
В Откровении говорится, что есть светильники, собрания, которые кто-то сможет сдвинуть.
А сейчас кто светильник? Мы правильно ревем за него? Спасемся только христиадельфяне, спасутся?
Нет.
Православные тоже. Очень интересно. Будут спасения от других?
Слышь, что говорю? Спасется тот, кому будет Бог дарует это спасение. Понимаешь?
И говорит вам, что... Интересно, кому?
А кому это? Его выбор, это не мой выбор. Понимаешь?
Так суд Христа решит.
Дарует, сказано, мы будем судиться по делам своим, которые мы совершаем сейчас. Какие дела вашей веры? Ведь дела должны не просто делами быть, а дела веры. Если я верую...
Не по учениям, а по делам.
Вот именно. Если я верую в Царствие Божие, если я его вижу, если у меня все стремление к Богу, к Отцу, через Господа Иисуса Христа. Если я это правильно понимаю, если я иду правильным путем. Путь и истина во Христе. И если мы не знаем Христа, какой он был, то каким мы путем идем? Вот нам надо понимать, что спасемся ли мы или
когда
другие, это сложно нам судить. Бог нам всем судит.
Я говорю, что это сложно очень.
Да.
И вообще не надо судить об этом. Если я начинаю судить...
Так не надо.
Мы должны
оставить судьбу.
Никогда не надо проповедовать, все христиане придут туда, куда надо, а кому не надо, там им откажут.
Каждому поверить.
Они же хорошие.